Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня в нашей студии постоянный автор нашей радиостанции, отец Владимир Соколов, клирик храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, и помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. И Валентин Владимирович Лебедев, председатель Союза православных граждан и главный редактор первого православного журнала. Это первый был журнал все-таки православный, еще в советской России, «Православная беседа».
И сегодня добрый вечер, братья и сестры.
И мне сегодня хотелось бы с нашими гостями поговорить о важнейшей теме, которую вчера обозначил в своем слове святейший патриарх Кирилл. Единстве русской истории.
Это на Всемирном русском
на
соборе.
На Всемирном русском соборе мы вчера говорили с Андреем Николаевичем Печерским, обсуждали слово святейшего патриарха. Оно, если можно его сравнивать, я бы сравнил его, так, может, не совсем корректное сравнение, с речью Сталина, в которой он обратился к народу со словами «Дорогие братья и сестры», а потом 7 ноября, вроде бы праздник советской этой революции безбожной, все мы к ней относимся одинаково, но в то же время с трибуны во время этого исторического парада 41-го года прозвучали имена наших святых благоверных князей Дмитрия Донского, Александра Невского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова. И вот этот поворот, мне кажется, святейший патриарх сейчас обращается к народу от лица церкви, не только к народу, там же много чиновников было, высокопоставленных, государственных деятелей, лидеры партий, обращается и говорит, без обращения к русской истории, к русскому архетипу, ничего построить в России невозможно. Мы должны вернуться в свою историю, вернуться в свою историю. И вот что слова святейшего патриарха. Что мы можем сделать, чтобы подняться к этим духовным высотам? Думаю, что мы должны взять из различных исторических периодов все по-настоящему значимое и ценное. Нам нужен великий синтез высоких духовных идеалов Древней Руси, государственных и культурных достижений Российской империи, социальных императивов, солидарности и коллективных усилий для достижения общих целей, определявших жизнь нашего общества большую часть XX века, справедливое стремление к осуществлению прав и свобод граждан в постсоветской России, синтез, который лежит за пределами привычной дихотомии, правое и левое, синтез, который можно описать формулой «вера, справедливость, солидарность, достоинство, державность». То есть патриарх как бы связывает нашу историю в одно целое и говорит, что мы из всех периодов, из всех эпох должны взять самое ценное. Вот об этом хотелось бы сегодня поразмышлять с вами, отец Владимир, Валентин.
Я думаю, что это очень ценное слово, обращенное к народу, потому что, ну, во-первых, издревле известно, что история является одним из рычагов такого общественного, управлением общественного сознания. И если мы действительно одеваем на единый стержень историю, то тогда мы не выкидываем никакие смыслы. Мы самые ценные привносим, а значит, это такая инвентаризация, которая дает нам возможность все, что накоплено, снова воплотить, потому что это очень важно. И воплотить как это? Каким образом мы это воплощаем? Вот потому что патриарх в своей речи касается еще одного очень важного вопроса, вопроса культуры. Ведь, собственно, наша государственность, она всегда образовывалась вокруг культуры. Она образовывалась вокруг практически монастыря, такого университета жизни. Вот так строилась наша государственность. Она распространялась таким образом. А это была православная культура. Так вот, перед нами стоит еще одна задача. и это понять, что такое культура. Потому что пока у нас нет единства понимания культуры, то мы будем заниматься разными вещами. Я как-то раз был на одном собрании людей, которые занимаются культурой, и вот там каждый понимал это по-разному. Собрались люди, там вот кто-то сказал даже, что существует около 300 определений культуры. Ну так вот 300 человек соберутся, и все будут заниматься разным делом. И поэтому это очень важно, обращаясь к речи патриарха, поставить такую задачу. Значит, это нужно всенародно обсудить и обсудить с людьми, которые в этом разбираются. Иначе мы опять же не решим эту проблему. Потому что нельзя понять историю без культуры. А у культуры есть и свой язык. Вот мы, как говорил Махнач, что славянский язык – это второй язык культуры. Как мы можем понять культуру, если не овладеваем этим языком? Значит, это должно быть тоже делом народа. И когда мы проникнемся этим языком, потому что язык, он дает определенную власть. Вот тот, кто владеет этим языком, он владеет властью, а нам другой язык внушают. Поэтому мы должны отделить подлинный язык, язык высоких смыслов, и ввести это в контекст нашей жизни.
Ну, возвращаясь к нашей современности, к событиям, которые происходят сейчас на Украине, ведь не зря Порошенко сказал, русский язык изгоняется, а вторым становится английским.
Чей язык? Того и власть, это правда. Но я, правда, хотел продолжить речь отца Владимира, потому что ведь на самом деле, дорогие братья и сестры, разночтений много, когда мы говорим и о истории, и о культуре, о любимом консерватизме. И тут же возникают при одном и том же пафосе, как бы, вот встали люди, пошли вместе, сердце, так сказать, любит Россию, а представление о том, что такое русский, что такое история, которая ведь не то, что было, а, по слову одного великого историка, то, что в нас есть сегодня, ведь на самом деле разное. Вот я хочу что сказать-то. Ведь лозунг собора – единство истории, единство народа, единство действия, по-моему, было написано там сзади за президиум, за святейшим патриархом. Вот. Но ведь единство... Единство. Некоторые пытаются достигнуть, собственно, на песке. Вот тот евангельский дом, который строится на песке, и рушится. То есть вместо синтеза из разных эпох, о которых говорил святейший патриарх, тут важно что взять, вот консервативный подход-то, берется смешение противное для церкви. То есть соединяется черное и белое, вера и безверие. Ну, ничего, мы советские люди, мы в Бога не верим, но мы патриоты. Вот. Ложь и правда. Вот. Ну, вот практически болезнь и здоровье вместе. И вот на этом зыбучем песке начинает возводиться дом единства. Что с ним будет? Ну, мы понимаем, что... Ну, простодушные лозунги, люди собрались в зале, в какой-то партии, в стране все рассыпется. Созидать-то можно единство, как мы с вами понимаем, только на твердом камне, том самом каком? Православной веры. Скажем, конечно, вспомнив зал Всемирно-Русского собора, что мы все-таки империя, у нас есть другие традиционные религии, не секты какие-то там, не замороченные... эти самые верования нью-эйджевские, ну, традиционные религии. Поэтому, скажем, созидать единство можно на твердом основании традиционных ценностей или, как бы усложним и скажем, целостного национально-религиозного самосознания. И вот тогда мы и поймем, что есть не просто консервирование какого-то прошлого, ну, вчерашнего дня ли, а может, он плох. Вот человек говорит, мне моя жизнь дорога. Сейчас спрашивают в каких-то ток-шоу, в беседах, ну, как бы вы прожили жизнь? И обычно отвечают, ну, так же и прожил, очень хорошо. Ну, может, получше бы учился, пораньше бы там женился бы. А ведь чего хорошего-то? Отсутствует полностью всякое осмысление как личной, так и народной жизни. Ну, и как следствие, всякое изменение, то есть покаяние, говоря нашим языком. Поэтому важен, по слову одного нашего известного пастыря, писателя, помню, как-то мы сидели на одном богословском семинаре, и он неожиданно пояснил, важен не консерватизм, а консервативный подход. А он возможен только тогда, то есть вычленение того самого ценного, что было в этой истории или в твоей жизни. А как это определить? Молод вроде сила есть, стар вроде нет. Что ценно-то? Только на основании того самого целостного, чего не идеологии, потому что идеология – это система взглядов групп, этносов, классов, это верно, а на основании только целостного религиозного мировоззрения. Можно определить, что такое консервативный подход, и вычленить то самое в истории в своей и в истории народа.
Самое важное, самое главное.
Да, это есть те самые коренные ценности, о которых мы говорим. И тогда уже определить всенародно не идеологию и не идею даже. Потому что такое идею. Разработать русскую идею. Она никак не разрабатывается. Вот. А вернуться к тому идеалу, который некогда Бог указал нашему народу.
Ну вот, вновь возвращаясь к словам Святейшего Патриарха, он говорил о том, что платформа для синтеза этого должно стать единство культуры, непрерывной, преемственно развивавшейся на протяжении всей тысячелетней истории. И напомню, что говоря о духовных скрепах нашего единства, мы не имеем права забывать, что главным творцом отечественной культуры является русский народ. При всей открытости, говорил Святейший Патриарх, нашего народа, при всей разумной готовности принять в наши ряды человека любого происхождения, нам следует всегда помнить, что без существования русского народа, без православия, наша отечественная культура не могла бы появиться на свет. А ведь это очень важно, потому что мы, помните, совсем недавно приходилось вести споры, и, кажется, журнал «Православные беседы» тоже этому уделял место, о неком уранополитизме. Помните, как нам пытались внушать, один, не буду называть имя этого игумена, угу. Надеюсь, что он вразумился и покаялся, хотя вряд ли, конечно, честно скажу, который говорил, что его судьба русского народа не интересует. У него Отечество на небесах, а что с Россией будет? Приходилось тогда, помню, давать отповедь этому игумену в этой студии вместе с дорогим Царствие ему небесное, Владимиром Леонидовичем Махначем, с отцом Владиславом Свешником. И вот патриарх, мне кажется, тоже ставит точку в этом споре с церковными либералами, говоря о значении русского народа в создании русской культуры. Потому что мы же понимаем, что русское православие универсальное, вселенское православие. Мы понимаем, что греческое все-таки отличается от русского православия, накладывает исторический опыт народа, накладывает свой отпечаток. Это важно, это многоцветие, о котором Ильин говорил. Оно же необыкновенно важно для нас.
Это так, но опять же возникает вопрос о критериях. Вот, да. Мы в этих критериях можем разойтись в подходе к тому, что мы обсуждаем. Вот, и не найти какого-то общего понимания. Ведь слово «культура» сегодня, оно заузилось до какого-то вообще узкого значения. То есть культура – это только то, что принадлежит искусству. Нет, культура – это все, что составляет такую социальную жизнь. Ведь вне культуры человека не существует. Вот человек, если он рождается, он попал в лес к волкам. Кто он? Он только потенциально человек. А он воспитывается волками. Значит, культура – это такая сфера, или, можно сказать, утроба рождения человека. Вот. И поэтому заботиться об этой культуре, это все равно, что заботиться о рождении человека. Потому что человек в его высшем значении, он рождается от слова. Он есть словек. А стало быть, атмосфера вот этой общей культуры в ней, и должно это главенствовать, потому что без нее... Человек, и в зависимости от того, какова культура, таким становится и человек. Все живое, оно рождается от родителей и подражает этим родителям. Если рождается утенок у курицы, он за курицей бежит, он становится подобным курице. Так же и мы. Кто управляет этой культурой, тот и делает себе адептов. Поэтому очень важно пересмотреть все культурные ценности, которыми мы последнее время жили и питались. И на основе высших критериев православия.
Но если говорить о 20 веке, который вспоминал Святейший Патриарх, то можно упомянуть о том, как большевики, то есть богоборцы, те, кто пришел, пытались переделать культурную матрицу, создать нового человека. Но очень быстро, в 30-е годы, с возвращением традиционной русской школы, прекратили всякие эксперименты, с возвращением русской литературы в школу, русская культура, вот это преемство, хотя, к сожалению, без преподавания закона Божия, да, на то время, но сумела сохранить культурный код, архетип человека.
Ну, потому что литература русская, она насквозь пронизана христианскими смыслами. Она...
Нет, ну, конечно, конечно, поврежденность была, и она стала до сих пор. Потому что вот сейчас у нас звонок, между прочим.
Давайте поэтому... ответим
да,
на вопрос.
Ответим, потом да, продолжим. Да, потом, да.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Виктор Александрович.
Да-да.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие мои, я Радонеж слушаю.
Да, да, да.
С августа 91-го года. Вот. И вас я очень всех люблю. А вопрос у меня, знаете, какой? Может, не совсем по теме. Я не могу, потому что дозвониться. Первый раз дозвонилась вот за 23 года.
Спасибо, дорогие слушатели.
А батюшке Павел Молчанов, потом он Савл стал. Он вот в Чечню много возил. Я его видела, я и вас видела. Вы, конечно, нас не можете всех помнить. Раньше же у нас молитвенные стояния были, все это. Ну, знаете, все как. Вот какова его судьба? Где он есть сейчас?
Ну, батюшку отца Савы Молчанова, он был Константин Молчанов. Мы, кстати, познакомились да. с ним у Валентина Владимировича Лебедева, еще Лучником. Валентин была
да, редакция. Да, он автор нашего журнала.
Да, постоянный да, автор. Да, и когда да. разговаривались, я его тогда пригласил. Он очень интересно беседу, говорил, да. окормлял Таманскую дивизию. Говорю, приходите к нам. И вот так передачи...
Он еще до окормления, он
начинал окормлять. Он начинал вот, окормлять.
На Солянке, да,
и очень переживал, что в Первую Чеченскую он не попал в район боевых действий, не оказался с ребятами. Но так вот Господь устроил. А зато во время Второй Чеченской войны, когда входили в Чечню, то первая колонна, боевое охранение, а когда шла колонна на первой, в первой машине с иконой, списком, песчанской иконой Пресвятой Богородицы, сидел отец Савва Молчанов.
Ну,
но он, сейчас он, сказать, да, к сожалению, прекратил записывать передачу, у него другое послушание.
Нет, все-таки... но он здравствует, здравствует, наша да. радиослушница хочет узнать, да, и как он жив, он настоящий храм московского да. в районе Солянки, прекрасно себя чувствует, служит Богу и людям. Ну, продолжая наш разговор, мы думали, так сказать, отца Савва вспомнили, это хорошо, конечно, потому что он как раз решает те задачи, которые поставлены.
Вот записка пришла, да. что очень много времени уделяет воспитанию защитников.
Вот, защитников Отечества. Но я к чему? Что ведь на самом деле, если мы не определим, что такое русский человек, зачем он есть, то вот тот самый упомянутый игумен уранополитический космополит, который сейчас несколько перестал действовать на общественном фоне, может быть и прав. А вот мы говорим, вот русская культура, вот русский язык, вот русский человек. А чем он, собственно, хорош-то? Ну, понятно, для нас русский, значит, православный. Сказали уф и отдохнули. А в чем дело-то? Ну, грек тоже православный человек, действительно. Ну, вселенское православие. Что мы-то выделяем? О чем говорили на Всемирном русском соборе? О чем говорил патриарх? О чем вы, твой отец Владимир, хотите сказать? Да о том, что если русский человек явил, как наши предки, выполнение того самого Божьего задания, то есть идеала, а не идеи и не идеологии, то есть явился строителем нашего государства, именуемого Третьим Римом, что является никак не метафорой. Сейчас думают иногда, что это архаизм такой, и вот, ну, Третий Рим какой-то, а сейчас всем другие задачи. Вот мы видим, как решаются эти задачи, то есть никак не решаются. Народ наш расслаблен и во многом силы, конечно, лишен. А когда-то наши предки, о чем, между прочим, прекрасная выставка одновременно с собором происходящая, посвященная династии
Манеже.
Рюриковича в Манеже. Многие радиослушатели, конечно, были там или пойдут. Ну, кому-то, может, не обязательно. Самому лично дети сходят посмотреть. Прошлая выставка, мы знаем, была посвящена династии Романов, теперь Рюриковичей. Так вот, как раз там и начинается эта история. Когда погибала Византия, Второй Рим, вот, то Вселенская Церковь буквально дала ведь задание, буквально, не в переносном смысле, как некоторые думают, молодому русскому государству в конце 15 века стать на место Византии. И наши предки встали. Вот. Не каждый день, конечно, простые люди, может быть, думали о том, что они строят Третий Рим. Думать-то не думали каждый день, а задание выполняли. И построили в мире величайшее государство, Российскую империю, к концу 19-го, начало 20-го века, над которым не заходило солнце. Оно и сейчас не заходит, несмотря на разделенность. И не только по своим масштабам, ведь уникальную, но по своему устройству. Вот в чем дело-то. Вот же такой русский человек. И исходя из этого, тогда мы и говорим и о патриотизме, и о русской культуре, не только, так сказать, художественной, правильно сказали, а и личной, и государственного строительства, да, да, там, семейной. Вот тогда мы можем ответить этому урана политику-то, что да, вот что такое, так сказать, переживание русскими людьми, православие на своей почве, какие оно дало плоды. А иначе что? Какая
Валентин,
разница?
Тебя...
Русский он, не русский.
Я тебя
понимаете?
Тебя перебиваю, да. Прости. Дело в том, что этот уранополит, как обычно, отец Владимир с этим тоже сталкивался, наверное, не раз, отвечает нам. Такой средний уранополит, который в образе этого игумена, значит, присутствует виртуально в нашей передаче, он отвечает обычно на это, что мне ваша державность, да, лампочки, грубо говоря, обычно они так говорят, мне главное, что вселенское православие. Так вот, говоря о задаче России в сохранении вселенского православия, сегодня, отец Владимир, мы ясно видим, что нет больше ни одной преграды на пути этого мирового зла. Последняя преграда — это только Россия.
Это так, да, но мы должны еще одну сторону подчеркнуть русского человека, потому что державность — это как бы некий результат внутреннего подвига русского человека, который устремлен к идеалу святости. Вот, русский человек выбрал благодать, а не закон, потому что святые — это были те идеалы, которым подражали. Вот, потому что мы, собственно, можем судить о нации по тем героям, которые она на знамена прикрепляет. Вот сегодня на Украине, понимаете, там, когда Мазепа или Бандера герои, ну, значит, в соответствии с ними они и поступают. А мы хотели святости. И вот это очень важно, что наша державность, она строилась вокруг этой идеи святости. Почему мы говорим «святая Русь»? Вот это надо все время помнить, что соединение этих двух начал очень важно, потому что, есть крайности, которые от дьявола. Вот этот игумен, он крайнюю точку зрения берет. А, подумаешь, ушел в горы, мне, так сказать, важна эта связь. А тут можно, так сказать, в державность все уйти, вот сохраняя эти два начала.
Такой,
да, это синтез этих двух начал очень важен. Потому что это синтез соединения церкви и государства. Это та симфония, которая является идеалом православия.
И вот тут мы получаем, да, как концовку, результат. Потому что, да, зачем русский человек? Он строит Третий Рим, православную державу. А зачем эта держава? Правильно, батюшка? А для того, чтобы сказать слово правды, донести свой идеал святости. Потому что так само по себе вот эта громадина тоже никому не нужна. Вот ответ этим людям-то. Не просто так русский человек и не просто так государственного звонка поступает. Да.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Прошу прощения, раб Божий Сергий. Вы знаете, тут маленькая поправка, я не хотел даже выходить в эфир. Вот вы говорите, Рюриковичи, а потом Романовы. Понимаете, Рюриковичи — это дальние родственники Рюриков, которые не имели права править. Например, Пожарский Рюрикович, Шуйский Рюрикович. А то ведь мы дойдем до того, что будем говорить, что правили не Романовы, а Романовичи. Правильнее говорить, правили Рюрики, род Рюриков, а не Рюриковичей. Простите, пожалуйста.
Ну, мы сейчас говорим про название выставки. Мы в исторический спор, может быть, вытаскать человек начитанный, конечно. Да,
нет, но это поправка правильная.
Но мы сейчас говорим про название выставки ведь нашим слушателям. Она называется...
Спасибо за эту поправку, это правило, да.
Ну, я откровенно говоря, до конца не понял, что наш уважаемый Сергей хотел сказать, потому что Рюриковичами, потомков Рюрикова, называли все наши историки. Но этого не было, конечно, понятия у преподобного Нестора или летописца, 900-летие которого мы сейчас
праздновали. Но это было тогда, когда еще династия не определялась.
Ну, понятно, что... Вот это понятие Рюриковича, оно в русской исторической науке установилось. А Романовы — это... Почему Романовы стали на царство? Потому что народ любил, больше всех любил жену, первую жену государя Ивана Васильевича Грозного, Анастасию Романовы.
Это мы сейчас говорим, да, о том, как произошли, как Романовы.
Они, да, то есть они с Рюриками, в общем-то, связь
тоже... На самом деле ведь не это суть важно. Нам важно непрерывность служения. Вот о чем, да, мы говорим. Того самого служения русского народа, который построил Третий Рим, который есть хранитель святости. Правильно сказал Бачик, вот сейчас, в момент, когда в мире правит уже Евросодом, наступает возможное, если, так сказать, русские люди действительно будут способны исполнить свою миссию, возможность исполнить роль того самого удерживающего, о котором знают, наверное, конечно же, наши начитанные слушатели.
Но вот опять звонок еще поступил, говорите, при этом. Да.
Алло.
Да-да, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Геннадий Егорович из Подмосковья.
Да-да, Геннадий Егорович.
Виктор Александрович, я как, да, к ведущему вот вам хочу обратиться. Вот я не бился в разные стороны, не знал, кому достучаться, что был под памятником Петру Аркадьевичу Столыпину у Белого дома. Вот такие слова его бы там выгравировали. И оно относится к нашей теме разговора по поводу культуры. Оно коротко. Угу. Омрачает душу и парализует сознание. Всякая мысль служения в жизни себе, а не Богу и Отечеству. Так печатался Петр Аркадьевич Столыпин своей дочери. Вот истинно русская мысль, которая может и должна быть положена в высший идеал нашего национальной идеи.
Спасибо
совершенно
большое.
Совершенно верно, да, мы об этом сегодня, да, и говорим.
Замечательные слова для, да, конечно,
эти слова можно сделать Столыпина, не только на памятнике, они должны быть запечатлены вообще в СМИ, они должны сегодня прозвучать, потому что если мы хотим возвратиться и быть преемниками исторического наследия, то мы должны возвратиться к этому первоистоку. Это была главная идея, вокруг которой формировалась государственность. Это главная идея. Вот. А государство должно было охранять, сохранять это для того, чтобы люди могли спасаться. Вот. Потому что в этом мире мы живем, спасаясь. Ищите прежде Царствие Божие. Вот это главная идея Евангелия. Поэтому мы должны на евангельских основаниях строить всю жизнь, и нашу личную жизнь, и государственную. Тогда мы будем исполнять Евангелие, а не просто только говорить о нем, как оно хорошо.
Еще один звонок. Да. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Простите, пожалуйста, хотелось бы вспомнить Серафима Саровского, который сказал: «Спаси себя, и вокруг тебя тысячи спасутся». Вот как вы к этому относитесь? Может быть, нам надо начинать с себя? И еще я помню, в детстве слышала такую фразу, она осталась у меня в памяти, что начни считать свои грехи, и тогда ты вряд ли доберешься до чужих.
Спасибо. Спасибо. Да, как можно относиться?
Никак не противоречит того, о чем мы говорим. Да,
это все мудро, и это действительно было так. Вот. Да. Давайте мы уж вернемся к истории просто кратко. Как строилась наша государственность? Подвижник уходил в пустыню для того, чтобы обрести связь с Богом, для того, чтобы измениться, преобразиться. Вокруг него братья возникало. Потом посад. Вот так государство наше строилось. Поэтому оно строилось на том, о чем вы говорите. И, конечно, это самое важное. Но заметьте, что посад-то все-таки образовывался. Стены-то росли для того, чтобы оборонять вот то, что там происходило. Потому что объединялись люди. Полно было волков и зверей, которые вокруг бегали и алкали крови и богатства. Поэтому одно другому не противоречит, а одно вытекает из другого, но оно вытекает из того, о чем вы сказали.
Конечно, потому что всему начало духовная брань. Но она неизбежно превращается в служение. Не в работу тягостную, то, о чем я, в служение Богу и ближнему. Христианин таким образом противостоит, это не мои слова, я цитирую одного из наших, так сказать, святителей, аду везде и всегда, как внутреннему, так, в общем-то, и социальному. Он не должен проходить мимо нищих, мимо бездольных, мимо поругаемых, а когда нужно встать, как мы знаем, и положить живот свой за други своя. Тем более, если он несет тот идеал, высоком смысле, о котором говорилось на соборе, о котором говорим мы сегодня. И в свете этого служения, удерживающего, ясно, вот, Виктор, вы сказали, вот, сегодня на Украине. Ведь, как обычно-то, даже патриотические, но достаточно светские средства массовой информации, люди говорят, ну, в задоре, вот там ДНР, Луганск, Киев, сражения, ополченцы, дальше сланцевый газ, Америка, курс доллара. Это один пласт, вполне такой экономический и даже марксистский. Мы-то с вами понимаем, что бой-то там идет не между двух княжеств, ну, условно, конечно, киевским, там, харьковским, луганским. Вот, бой-то идет за Святую Русь. На самом деле, а не за сланцевый газ. Вот о чем речь. Это тот самый бой против содомской олигархии мировой, на самом деле, в которой, между прочим, та же Америка, часто упоминаемая, не является тоже самостоятельным субъектом. Это бой против сил зла.
Ну, ополченцы это хорошо понимают.
Да, да, еще да, на вторую часть вопроса, потому что это тоже очень важная часть вопроса. По поводу осуждения. Вот, понимаете, мы часто произносим какие-то вот фамилии и все, но поймите, что мы, произнося эти фамилии, мы не осуждаем людей, мы осуждаем некую идею, которую они носят. То есть мы отождествляем их с идеей, потому что нужно отделять человека от, ну, например, коммуниста отделять от коммунизма, там, Пушкина от поэзии. Это должно быть как бы законом нашего мышления, законом нашей жизни. И поэтому, когда мы отделяем одно от другого, мы желаем этим людям, чтобы они в разум истины пришли. Mm-hmm. Вот. И это очень важно, потому что мы путаем одно с другим часто. И называем осуждением рассуждение, которое, конечно, вообще на самом деле способствует даже тому человеку, о котором говорится, способствует прийти в этот разум истины, покаяться. Это как молитва о нем, о его покаянии.
Поэтому поводу есть хороший очень афоризм, вот, это самое, что коммунизм рухнул не потому, что все коммунисты были злы, а потому, что сам коммунизм ложен, это неизбежность. Христианство стоит 2000 лет, и церковь, не потому, что все христиане, включая священнослужителей, добры, вот, или безгрешны, а потому, что оно есть истина.
Я хотел бы сказать, напомнить нашим дорогим слушателям, на выставке те, кто был, видел, наверное, те, кто придет еще. На выставке очень много работ, посвященных русской истории, работ Павла Роженко. Ну, понятно, не копии, просто демонстрируются, транслируются. И мне больше всего понравился зал, кажется, самый замечательный. Это зал, посвященный преподобному Сергию. Там очень много работ Павла, посвященных преподобному Сергию, на которых, знаете, все, наверное, его работы, на которых преподобный Сергий с воинами, с князем Дмитрием и витязями. Они склонились перед ним, а святой старец говорит им, это то, о чем отец Владимир говорил, как создавалась Русь. Но мне хотелось бы сказать, что осуждать приходилось святому благоверному князю Дмитрию Донскому, и приходилось мечом даже в борьбе с братьями утверждать главенство Москвы. Это было его служение будущему Третьему Риму, потому что митрополит Киприан, которого патриарх Филофей послал на Русь, он понимал, Русь принимает преемство Византии уже тогда. То есть служения разные, и это не мешало князю Дмитрию быть молитвенником. Все отмечают его молитвенный дух. То есть, дорогая слушательница, один уходит в лес, и тысячи вокруг него спасаются, а другой, как князь Дмитрий, тысячи спасает своим мечом.
Но спасающиеся в лесу, такие как преподобный Сергий, и другие святые, и не обязательно прославленные, но старцы, вот, как и святители, благословляют воинов, от воинов до домохозяек на совершение того самого общественного служения. Кстати, это и есть участие церкви в политике. Звучит как-то странно, но в государственной жизни, потому что она осуществлялась по-своему. В Тишире келейной, иди, сим, победиши, все же знают. Самвона святительского, вот, с кафедры, когда призывали идти на врага. Церковь все время участвовала как раз в общественной государственной жизни. И именно этим участием и строился тот Третий Рим, о котором мы сегодня говорим. И тот идеал Святой Руси, который является не только идеалом на самом деле, Он и существует в жизни, в этом воплощении, в этих делах. Это не просто что-то такое вот, к чему часто говорят, нет никакой Святой Руси. Это вот такой идеал, туда надо идти, 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 как гора, но не дойти. Нет, нет, он есть и здесь осуществленный. Кстати, просто в нашей святости.
Я да. Вот вижу, что очень часто мы произносим некую непоследовательность, я бы даже назвал это ересью. Вот, по большому счету, когда мы говорим, что политика, она не имеет никакого отношения к религии, вообще мы не должны этим заниматься, вообще наплевать на это, вот главное, так сказать, вселенское православие, главное спасаться. Вот, между тем, обратите внимание, кто будет такой антихрист? Антихрист будет первый политик, потому что он будет
главой
да. всей политической и общественной жизни, и первосвященник одновременно в одном лице. И поэтому его политика будет его религиозной деятельностью, а его религиозная деятельность будет его политикой.
Это обратно.
Поэтому не заниматься мы этим не можем. Мы не можем быть вдали от этого, потому что мы должны смотреть, а что же строится вокруг. Или строится антихристианская государственность, антихристианская цивилизация, или строится христианская цивилизация. Значит, или с Богом мы, или с антихристом. Со Христом или с антихристом в конечном итоге. Поэтому мы не можем быть равнодушными к этому. Мы не можем в этом не участвовать, и церковь всегда участвовала. Поэтому это заблуждение. Это заблуждение. Даже подвижник, который уходит, казалось бы, от мира, он потом возвращается в этот мир и понимает, что происходит в этом мире. И поэтому он благословляет иноков и воинов, благословляет, потому что он видит, куда это ведет.
И, кстати, ведь в этом свете видится, опять мы возвращаемся, Виктор, вами начатое, и украинский конфликт. Ведь нам ловко говорят, через средства массовой информации, о бесконечных коллизиях, печальных, конечно, и страшных, даже в определенной области. Вроде этим все и кончается, и с этого начинается. И люди как бы забывают уже, откуда есть пошла земля русская. Мы опять вспоминаем про выставку, что Киев – это просто мать городов русских. У нас 25 лет тому назад отторгли Малую Русь, Малую по-гречески. Это изначально, а не маленькую. Не все это, между прочим, знают. Главную, то есть, отвергли Белую Русь, другие наши части. А мы сейчас как бы обращаемся вот к какой-то, так сказать, пусть трагедии, даже не драме, но областной. Мы должны понять, что в свете того, о чем мы говорим, воссоединение исторической Руси, того русского мира, который даже шире этого конгломерата, этого имперского объединения, о котором говорил Святейший, это тоже задача, данная свыше. Это и есть осуществление идеала. Это не просто какое-то политическое хапужество. А отдайте нам назад область. Понимаете, мы говорим, вот вы русские, а зачем? Мы пояснили, зачем. Вот государство, вот оно зачем. А зачем вам воссоединиться? Просто так? Нет, не просто так. Быть твердыней исторической, чтобы сказать погибающему, действительно, сейчас мы видим миру, то самое слово «правда», о котором говорили наши мыслители. Вот мы опять сейчас приобретаем смысл национальный, общественный и вселенский на самом деле. Вот для чего мы стоим за единство и за возвращение не просто какой-то земли. Геополитика есть такая теперь наука, отчасти ложная. Островное государство пустынное, а чем наполнено? Эта земля, пустынная или островная, какими смыслами, какими идеями, какими верованиями, вот для чего нужен нам поход. Вот о чем речь идет.
Еще один звонок у нас. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Это Валентина из Москвы. Я вот только что включилась, вы меня простите, но у меня по теме есть такой православный поэт Михаил Гусаров. Может быть, вы знаете его стихи. Значит, он написал такое стихотворение, он умер. Но это вот я считаю, что стихотворение такое, как сказать, пророческое. «Россия, Русь, Москва, да Минск, да Киев. Славянский род от Бога, потому лукавые тенета пораскинув, решил нас дьявол взять по одному. Тенета эти, власть и жажда злата, вопьются в кровь, попробуй, отскобли. Ужель вам вовсе, ужель во внове козни супостата, что делите, хохлы и москали? Чтобы уберечь от саранчи и моли, Святой Руси сияющую высь, в Вдохни полынь на Куликовом поле, и памятью ковыльной обернись. Отравленный языческим бесплодием, коптился дух над пламенем костра, но князь Владимир промыслом Господним прозрел и принял чистый свет Христа. Во тьме веков крещен Христовой славой, грядущий, провидев наяву, Василий князь и Киев златоглавый зачали православную Москву. Родился город богатырской стати, мужая не по дням, а по часам, собрав славян незыблемые рати. И с той поры он стал незыблем сам. Благословенной матери внимая, он с Господом в душе и на устах. На речке Воже одолел Мамая и на Дону его рассеял в прах. За Киев мать стояли с ним заставой Рязань и Тула, Углич, Курск и Тверь. Про это знают шведы под Полтавой. Наполеон и Гитлер, кто теперь? Кто нынче к злату жаждет, тянет лапу? Кто Русь святую чится разорвать? Не те ли, что давно легли под папу и за собою тянут Киев мать? Скажу я им, привыкшим делать ставки, последующим иудовой толпы, едина суть дивеевской канавки и всеблагой почаевской стопы. И как бы не бесились от бессилья, пусть помнят все, кто правит папский пир. Качнешь Москву, и вздрогнет вся Россия. Россию тронешь, вздрогнется мир. У меня все.
Спасибо большое, Валентина. Вот видите, замечательная
да. Вот это поэтическая иллюстрация просто к тому,
да, что о чем мы собственно, о чем говорим. Говорили, может быть, лучше действительно женщине вот так стихотворением прочесть, чтобы было понятно. Однако ведь вот как ни странно...
Давайте, простите, да, давайте, не всем понятно. Давайте помянем Михаила Гусарова, «Царствие ему небесное». Вот, и Господь, замечательное
стихотворение. Одно есть ключевое слово про Иуду. Есть ключевое слово, ведь Мазепа был награжден орденом Иуды,
да, который... Бальзам просто на сердце. Дело все в том, что, уж откроем нашим, так сказать, слушателям секрет, причем для некоторых он не является секретом, потому что они же читатели журнала «Православная беседа», у нас в этом номере прекрасный исторический очерк дорогого Виктора Саулкина, который как раз... И так называется «Орден Иуды». Да, там подробно, с историческими иллюстрациями, картинками.
Не читал.
Вы как специально. Так, я только хотел сказать о предателях, которым только... Вот читай, не читай, говори, не говори. Кол на голове хоть тиши, а сердце у них все равно там, с их сокровищем, между прочим. Вот про этого деятеля, который 9 раз изменял, ну... Всему, чему можно было изменить.
Ну, всем, с кем он вообще кооперировался, кому он присягал. Да, присягал
биография такого, так сказать, воплощенного Иуды, историко-политического, вот, и которому даже Виктор расскажет, как автор-то орден Петр Первый вручил, специально отлил из 30 серебряников.
По весу.
Фотография ордена у нас в православной беседе большая.
Называется «Мазепа Мазепинство», орден Иуды Искариотского.
Да.
А на самом деле, братья и сестры, я как-нибудь посвящу отдельный эфир этой теме, потому что какие герои, как сегодня отец Владимир говорил, такая и страна. То есть, избрав себе кавалера ордена Иуды в национальные герои и палача Бендеру. То есть Украина себе тогда подписала
23 года назад. И денежки с этими изображениями, там, по-моему, 5 каких-то карбонцев гривен в журнале. Прямо с этим самым, с Мазепой. Вообще? И когда спрашиваешь, а кем он был, то ведь не каждый, как ни странно, биография, не каждый нынешний украинец, малорослый, ведь, как всегда, и у нас бывает, знает, ну как, ну гетман, ну князь. У нас бы ответили. И идет дальше.
Ну, про Бандеру-то все-таки знают.
Про Бандеру.
Про Бандеру знают. Сейчас вот эта карательная экспедиция.
Но начинается это сначала. Действительно, ты в каком стане? Там ли? Ведь в каком ты стане? Действительно, Богдана Хмельницкого, скажем, или Мазепы? Вот простой вопрос.
Это действительно
вопрос.
Отдельная передача. Сейчас у нас есть вопрос.
С кем ты в жизни и сейчас? И сейчас можно спросить, ты с кем вообще? С кем? Назови людей. Исторические личности, мы говорим о соборе, и о памяти. Вот просто нашего гражданина здесь. С кем ты? Это очень важно. С каким писателем, с каким политическим деятелем, с каким государем? С кем ты? Что живет в твоем сердце?
Кому ты подражаешь?
Если
раньше святым подражали, читали жития святых, то сейчас актерам.
Как на Украине его называли...
Актеры тоже разные, кстати сказать. Ну,
отец Владимир,
разным героем.
Как на Украине его называли в думах, народных песнях со времен шведского нашествия? Клятый пес Мазепа. Вот так. У нас звонок. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Очень, конечно, приятно, что вы втроем этот час решили провести со слушателями. Спасибо вам. Но вот к вопросу о том, что вы говорите, что вот Третий Рим, он для того, чтобы Евросодом там спасти, показать правду. А вы не думаете, вот мы в этом, как говорится, угаре спасения Евросодома можем погибнуть сами? Батюшка, вот отец Владимир, есть у нас, существует такая опасность, что мы, если увлечемся спасением внешних, что мы можем оказаться сами на краю гибели, духовной прежде всего. Ведь то, что если братья, они расходятся, и мы люди, принадлежащие одной поместной церкви, я имею в виду украинцев, и нас, русских, вступаем уже на порог войны, это ведь явно, что не спасают души ни они, ни мы. Вот как
ну, во-первых, да, простите, давайте будем однако. Во-первых, не, они не принадлежат. В основном там Западная Украина, это католики. Это униаты. Униаты, а это католики. Поэтому это однозначно католическая церковь. Да. Это, во-первых, мы имеем разную веру. Во-вторых, вот вы говорите о том... Я вот на этот вопрос уже ответил. Потому что одно должно обязательно поддерживаться другим. Потому что если мы не спасаемся сами, мы не можем спасти и других. Поэтому это существует только во взаимодействии. Вы сейчас говорите о некой крайности. Да, опасность существует, если это будет крайностью. Но если это будет во взаимосвязи, о которой мы говорим, в этой взаимосвязи мы всегда жили. Да, мы уклонялись там, направо и налево, там, Ашу и Одесную, но Библия нам говорит, что мы должны царским путем идти. Вот эта Россия выбрала царский путь. Вот, недаром царь стал воплощением этого царского пути. Потому что кто такой царь? Царь — это епископ внешней деятельности церкви. Он царскими вратами входил и причащался в алтаре. Он как раз епископ культуры, можно сказать. Поэтому он питался энергиями церкви, и эти энергии распространял. Собственно, каждый христианин должен так священно служить, ибо мы священники Бога живого, как говорит апостол Петр. Поэтому это служение, оно всегда взаимосвязано с церковным служением, а церковное служение, оно о чем говорит? О спасении. Вот поэтому на этот вопрос мы уже сегодня ответили капитально, и опасность, конечно, существует.
Я хочу такую маленькую политологическую реплику, но хотя она имеет и, между прочим, и духовное основание. Вот наша слушательница сказала, в русле такого неверного понимания иногда, как мне показалось, ведь чем она кончила? Не пойдем ли мы, не сцепимся ли, да, два брата войной на Украину? Так мы и не идем. Нас хотят заставить поругаться. Хотят, чтобы пропасть пролегла еще глубже. Но еще я имею в виду некоторое отторжение, вот эти 25 лет, воспитание в стиле, в духе так называемого украинства. Все-таки это было не так. Сейчас хотят другого. Кроме, но мы не воюем с Украиной, ну, Новороссией или Малороссией. Сейчас дело не в терминологии. Абсолютно нет. Бой, если он идет или пойдет, идет только... пока еще нет настоящего-то даже, с мировыми силами зла, с той самой интеролигархией. И поэтому вот что я хотел сказать, что такую вещь. Очень часто мы в быту, надо сказать, политическом задоре грешим. Каким образом? Вот смотрите, мы смотрим какие-то передачи, какие-то новости, это не важно, действительно или нет. И мы начинаем, болея как бы, ну, за наших, вот в ДНР, там, предположим, наших ополченцев, вот, и иногда чуть ли не радоваться тому, что происходит вот с этими там хохлами. Вот-то у них там и армия слабая, не могут победить. Вот-то они в плен попали. Вот-то у них ядерного оружия нет, ну и хорошо. Ху-ху, говорят некоторые, потирай руки, зима грядет. Как же они без нашего газа-то будут, замерзнут. Вот тут мы очень грешим. Потому что это не просто чадо Русской Православной Церкви одни и те же. Не просто одни и те же русские люди, чуть по-разному называемые, если оставить это украинство и всю эту, так сказать, ложь историческую за бортом. Это действительно мы ведь один народ. Одно историческое государство. Поэтому, когда мы говорим «замерзнут», это мы замерзнем, наши братья. В плен попали, это мы, наши братья, попали. Вот. Разоружены, воевать не умеют. Это нашу армию там, спокойненько, на наших границах. Разоружили, и теперь показывают нам, что она как бы и воевать не может. Наша. Вот тут надо помнить, что нет конфликта с теми, кто живет на Украине, Малороссии, в Новороссии. Все мы действительно братья, все мы один, и тут, и тот же народ. И стоять мы должны, еще раз по теме нашей передачи, речи патриарха выставки, против мирового зла, которое, является вполне вещественным, и теперь мы это видим.
Но даже наши братья западные украинцы, вы вспомните, как они стояли за православие, когда они же стояли насмерть.
Отец Владимир, я просто расписывал храм еще в 80-е на Западной Украине. И скажу вам, что в районе Почаева, я скажу вам, что православные жители Тернополя, Волыни, вообще все они, это дадут фору по твердости в вере, по всему, всем нам, потому что они всегда были на передовой.
Я сам там в реставрации, я с этим сталкивался непосредственно, поэтому у них еще сохраняется память.
Те, кто там стоит,
когда братства создавались.
Хочу привнести они, тоже, да, сейчас.
Они несчастные, они подверглись вот такой массированной атаке.
Ну, не все, не все. Дело все в том, что на удивление, мы-то думаем, что как бы все, что вот вроде такая наша восточная, хорошая Украина, плохая западная, там одни вот эти бендеровцы уняты. Оказалось, ничего подобного. Но поскольку Союз православных граждан, это общественная организация, которая, деятельность, которая связана с политикой тоже, на одном недавно собрании как раз приехали вот те самые патриоты украинские, в том числе и западные, вдруг прозвучало. Я еще переспросил, вы не ошибаетесь ли? Да у нас же такое неприятие всей этой бендеровской деятельности. Через год, через два вообще этим людям места не будет. Я говорю, как? Так уважение кругом. Да что вы! Народ уже не принимает все это движение. Ну, конечно, вот это возгретые американцами, если это правый сектор, но все равно, в принципе, уже не принимает. Через год, через два к ним будут вообще относиться как к изгоям, а может быть и раньше. Вот что интересно.
Значит, мне хотелось нашей слушательнице добавить два слова. Сегодня в новостных лентах прошло сообщение, что снайпером ополченцев была уничтожена под Дебальцево белая вдова. Знаете, кто такая белая вдова? Это англичанка, которая приняла ислам и устраивала в Найроби, в Кении. Несколько терактов было, там десятки людей погибли. Она входит, эта англичанка, ну, не помню, как ее зовут, неважно. Да, она входит в штабные звенья, в штабное руководство исламских террористов. Что это англичанка? Вы что, думаете, она поехала туда на сафари, поохотится просто? На ополченцев нет. Значит, самые жестокие международные террористы исламские уже присутствуют в Новороссии, уже воюют в составе этих батальонов, Айдар, воюют с Россией.
Простите меня, но там же 20, вот это так, уже тема, по-моему, прошлая, 20% примерно, мы же наблюдаем, но это и доносят люди, приезжающие оттуда, специалисты, с закрытыми лицами. Это даже не западноукраинские ребята. Это абсолютно разного цвета, разного вероисповедания вот эти самые люди. Некоторые с известной биографией. Конечно, это все
звонок
спецы-террористы.
Да. Так что, чтобы понимали, с кем там воюют.
Да, так,
звонок, говорите,
не
пожалуйста.
Украинский народ.
Да. Говорите, пожалуйста. Звонок сорвался, по-видимому. Это конечно, очень важная
горит,
тема.
Вот, горит.
Говорите, пожалуйста.
Стесняется, нет, наверное, радиослушатель.
Может, не слышит нас. Да, ну, бывает так,
что срывается. Ну, ничего, срывается, еще раз, да. Пусть позвонит. Эфир
передача
открыт
просто
у нас.
Подходит к концу. Но вот эта тема очень важная, потому что, которую поднимает наша слушательница Валентин Владимирович, отец Владимир говорил о том, что мы не воюем с братским народом. Мы братский народ, это наши братья, мы переживаем их боль как свою.
Мы просто один народ.
Мы один народ, да. Это такие же братья.
Более того, я скажу так, что вообще-то русский человек — это все человек. Он вообще не хочет воевать ни против кого. Потому что все люди, они все носят образ Божий. Они все сотворены Богом. Поэтому мы должны, уж по крайней мере, так сказать, сострадать тем, кто идет и так отчаянно начинает воевать. Потому что это беда. Это беда. И поэтому и победа — это то, что после беды.
Вам, как сотруднику отдела по связи вооруженных с вооруженными силами Русской Православной Церкви, это особо известно. Но вот хочу напомнить, но не вам, конечно, вот, как начинался в царской России, какими словами, устав общий, воинский. Он начинался самым главным. Солдат, помни, что ты православный воин. А из этого далее проистекало все, что было написано в достаточно толстой книге. Вот, в общем уставе, из которого проистекают и другие уставы. То есть законы, по которым живет армия. Помни, что ты православный воин. Это самое главное. И вообще христианин, любой, и мужчина, и женщина, и юноша, должен помнить, о чем мы говорим, что он... на своем месте является православным воином. И уж, конечно же, о чем говорила наша слушательница, воином Христовым, который, победив личные страсти, идет служить дальше Богу и Отечеству, созидая вот ту непрерывную цепь исторического подвига нашего народа, о котором прекрасно сказал в своей речи на соборе святейший патриарх Кирилл. Вот
мы должны все-таки, опять же, на Евангелии строить свою жизнь, и в том числе и воинскую жизнь. Так вот, апостол Павел, он очень точно говорит, он говорит, что наша брань не против человека, то есть не против плоти и крови. Плоть и кровь — это идиоматическое выражение, означает человек. То есть можно, если правильно перевести дословно, то есть и тут, и другой смысл сохраняется. Наша брань не против человека. Она может сказать за человека, против духов злобы поднимется.
За человека, вот видите, как важно.
Об этом мы должны помнить. То есть вот буквально это можно дополнить этими словами, потому что таков смысл там. Мы должны читать это всегда на языке оригинала. Тогда нам открывается смысл в полноте. Но это евангельский завет. И отсюда проистекает все воинство. Если мы об этом будем помнить, то тот, кто против нас воюет, там, с той стороны, мы по-другому будем к нему относиться. И вот что мне очень как-то близко и понятно. Вы посмотрите, вот как ведет себя одна сторона конфликта, и как другая. По отношению к людям.
Да.
Вот этим все сказано. Вот, а какого мы духа? Или мы евангельского духа? Или мы за человека? Или мы против человека?
Да, потому что мы руководимся человек праведным гневом. Да,
праведным гневом,
или мы местью, подлечим, вот, мстим, насилуем, вот, совершаем то, что называется военными преступлениями, и лжем каждый день, продолжая тот самый Иуда-Мазеповский, так сказать, это самый дух,
кстати,
привнося его в нашу жизнь.
Как-то международная организация Amnesty International, да, сегодня на самом высоком уровне, они признали, что каратели совершают множество военных преступлений в отношении мирного населения. И мы помним, как переходили на границу, они же постоянно утверждают, что воюют с Россией, принимали украинских этих пленных, не только кормили, поили, медицинскую помощь, потом отправляли
домой. Опять Иуда-Мазеповский грех. Мы все время сталкиваемся с ложью. С ложью той пропаганды, которая подчеркивает правду нашу. Мы вдруг впервые поняли, нам тоже врали много, за 70 лет. Потом врали, что русские люди способны говорить правду. Вот наши даже средства массовой информации, не только вот радиостанция «Радость» православная, но и светские, могут говорить правду, а там просто лгут. И эта ложь обращается в горе, в насилие, вот в то, о чем мы сегодня
страдания
говорим. Страдания.
Ну, страдания. Передача наша подошла к концу. И завершая передачу, наверное, раз мы заговорили о правде, можно вспомнить только слова святого благоверного князя Александра Невского. Не в силе Бог, а в правде.
Конечно. Не в силе Бог, а в правде.
Отец Владимир.
Да, это должно быть на нашем знамени. Потому что, видите, правда, она нисходит с небес, и правдой мы побеждаем. Сегодня вот все, что произошло в мире, это произошло, потому что мы стали говорить правду. Вот что, почему Путина осуждают так вот за его вторую русскую речь? Он просто сказал правду. Ничего, потому что он как бы нарушил правила, в котором все они жили. Они все лгали друг другу, все время юлили, лицемерили, обманывали и так далее. А он нарушил эти правила.
Слава Богу, будем говорить правду.
Разрушил много лет уже утвердившуюся такую политику. Но это, можно сказать, симптом нового времени. Потому что мы входим совершенно в новую эпоху. Все, мы изжили уже все вот это вот. На нем невозможно строить жизнь. И международную жизнь невозможно строить. Поэтому это вот выброшенное знамя, новый лозунг.
Да.
И мы должны этот лозунг поддерживать все.
Еще раз, да.
Спасибо, Бог Валентин Владимирович. Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», и отец Владимир Соколов были сегодня в эфире «Радио Радонеж». Благодарим вас.
Спасибо, дорогие
друзья. Дорогие слушательницы, будем помнить, что победа будет за нами. С нами Бог, с нами правда Божия.